Ну, я напомню, что гость моей сегодняшней программы – адвокат Генри Резник. Адвокат, о котором от коллег дурного слова мы сегодня не услышали, да не только от коллег. А вас не смущает, что вашей фамилии, скажем, нет на сайте компромат.ру? Вот это для меня отличный источник беседы с гостями, потому что если там что-то появляется, сразу можно так сформулировать вопрос, и вот мифы будут там опровергнуты или что.
Ну, не знаю, наверное, какая-то недоработка.
Видимо. Недоработка. Врагов, что ли, мало у вас? Недостаточно просто? Или недостаточно сильны эти враги?
Да что вам сказать. Врагов, наверное, сильно сказано. Вот. Ну, скажем, есть, наверное, люди, которые... которых не слишком радует вот мое пребывание. Скажем,
вот, ну вот сегодня, к сожалению, мы таких не обнаружили. Генрих Падва о Генри Резнике.
Он высококлассный юрист, он необычайно талантливый оратор, он предан всей душой делу и адвокатуре, и я уверен, что он является одним из украшений нашей корпорации.
Генрих Резник. Генри Резник в эфире, Генрих Падва, эти слова. А вы в хороших отношениях с господином Падвой?
В очень хороших, дружеских отношениях.
То есть просто близкие друзья?
Мы друзья с ним.
А возможно ли вот отношения не конкурентные, а дружеские среди адвокатов столь высокого уровня? Это не комплимент,
ну,
это констатация.
Ну, почему бы и нет? Это вообще норма. В принципе, вообще, понимаете, клиенту приходит и уходит, а мы остаемся. Вот, Генрих Павлович, ну, я бы сказал, знаете, один из наиболее, не просто профессиональных, а вот высокой профессиональной культуры адвокатов. К великому сожалению, изменились времена, они вскачь идут. И, увы, вот эти традиции, высокие традиции адвокатуры мировой, нашей присяжной адвокатуры, вот они во многом ведь утрачивались. И вот как раз, мне не скрою, мне приятно слышать эти слова Генриха Павловича, вот, которого я считаю вот как раз носителем этих традиций.
А с подзащитными всегда остаетесь в таких же хороших отношениях, как с Вадимом Поэгли?
Генри Маркович выдающийся адвокат, хотя бы потому, что вот меня сначала в прокуратуре допрашивали без его участия, а потом с его участием. И то есть я вот увидел сразу, как изменилось отношение вот этих людей допрашивающих, и насколько он уважаем даже в среде его, ну как бы, профессиональных противников. И человек, на мой взгляд, очень располагающий к себе, потому что я уж не знаю, как принято у адвокатов, но мы во время вот моей защиты стали, если не друзьями, то очень близкими знакомыми.
Напомню, что это Вадим Поэгли. Помните этот процесс?
Ну как же, Паша Мерседес. Как же, да. Интересное было дело, интересное. Должен сказать, что ведь удалось Вадима реабилитировать. Ведь он же в своей статье написал чистую правду. Вот. И поэтому, так вот, если за клевету нельзя было привлечь, потому что действительно деньги, которые были выделены на обустройство семей военнослужащих, были истрачены на покупку двух мерседесов, вот, для руководства Министерства обороны. И тогда, как язвили ваши коллеги, вот, у нас появилось новое неприличное слово из трех букв. Вот, вор. И ему предъявили обвинение в оскорблении. Вот. Ну, много там были любопытные такие интересные повороты. Короче, суд вот вынес обвинительный приговор Вадиму. И мне удалось только в надзорном порядке все-таки добиться его реабилитации. Потому что вот Валерий Петрович Верин, заместитель председателя Верховного суда, он принес протест. Это приговор. Причем дорогого стоит. Тогда ведь Грачев был еще министром обороны. Вот. И, в общем, вот отменен был приговор. И, соответственно, значит, вот, было признано абсолютно необоснованность преследования Вадима. Я хочу вам сказать, что, в общем, у меня так все-таки набирается такая когорта вашего брата, так вот, и сестры, которых я защищал. Ну, кого защищал? Андрей Бабицкий, Григорий Пасько.
Валерия,
ну что вы, Лера, любовь моя, если слушает, просто вот объясняю.
По велению сердца, по долгу или как вот защищаете?
Вы знаете, я хочу вам такой...
Или чтобы потом писали хорошо? Вот так, без дураков вопрос.
Да нет, ну что, значит, нет, ну это знаете как, это, по-моему, понимаете, человек, который не способен как-то к самоиронии, и ко всем этим вот, значит, эпитетам, там, известный, там, знаменитый, там, выдающийся, все это, конечно, я называю так, вот, и Генрих это поддерживает, модный адвокат. Бывает мода на вещи, бывает она, соответственно, людей. Ну, это, конечно, тоже так, вот, с некоторым такой вот, с таким дисконтом, скажем. Вот, понимаете, я ведь не хочу в пафосность подать. Но, вы знаете, я такой вот успешный сейчас, вот, вроде бы, да. А в советские годы, в общем, я могу вам сказать, в общем-то, я был там на полшага, может быть, там, от посадки, понимаете. Вот. Я не любил советское государство. Вот. Оно, в общем, тоже ко мне с подозрением относилось, понимаете. Ну, хорошо не посадило. Вот. Понимаете, и... Я все-таки член Хельсинской группы. И я в 80-м году, когда мы воссоздали ее с самого начала, вместе с Львом Тимофеевым, вместе с покойной Ларисой Иосифовной Богораз. И представьте себе, Сережа, я считаю проведение таких дел своим правозащитным долгом.
Миссией. Какой-то степени.
Представьте себе, не хочу в пафосность впадать, вот, и поэтому эти дела я провожу, в общем, бесплатно, вот, либо там за символическую плату какую-то, понимаете, ну вот, адвокатов приходится защищать, сейчас, знаете, вот защищаю Бориса Кузнецова,
да,
ну да, вот я месяц в прокуратуре города, чтобы, ну, сохранить лицо, чтобы, понимаете, чем дело, так не надо, особенно тут, знаете, вот, так... бить там, понимаете, вот обязательно в барабан. Но я хочу вам сказать, ведь я адвокат. Вообще у меня семья большая. Вот.
О семье мы еще поговорим, да.
Сын священник, да. Там, понимаете, там, дети. Мне вообще-то, в принципе, надо ее обеспечивать. А у меня единственный источник дохода. Это собственно, мой гонорар.
Адвокатская практика. Гонорар.
И да. Поскольку ко мне обращаются весьма платежеспособные клиенты, вот, и гонорары, которые я получаю по свободному соглашению с ними, ну, в том числе это бездольных олигархов, как я говорю, позволяют мне месяцами и даже годами вести вот эти вот правозащитные, я их называю народнические дела, понимаете, да?
А себя защитить не смогли, выплатили 20 рублей тогда то, что Московский городской суд
вы знаете, присудил вам. Тут ситуация вот какая. Недолго осталось ждать развязки этого сюжета.
То есть он еще не развязан?
Нет, и я так думаю...
А судебное решение вы не выполнили, потому что подали на него апелляцию?
Судебное решение почему? Я 20 рублей,
да
соответственно,
что?
Я заплатил
20...
40 рублей по 20 рублей. Но я хочу вам сказать, что здесь немножко, понимаете, все-таки чуть-чуть увлеклись...
Напомним эту историю, это иск двух сотрудников СИЗО, по-моему, «Матросская тишина» по поводу вашего телезаявления.
И самого следственного изолятора, да, который заявил иск в умалении деловой репутации. Вообще, вы знаете, деловая репутация – забавная ситуация. У нас вообще подают иск о защите деловой репутации прокуратура, там, ФСБ, следственные изоляторы, вот, и еще там кто там, ну, не знаю, там, понимаете, там, районное управление внутренних дел. Слушайте, сплошь собрание деловых людей. Понятие деловой репутации, оно немножко, понимаете, имеет другое значение. Оно применимо к субъектам хозяйственной деятельности. Поэтому я решил все-таки, значит, дать предметный урок. И, значит, нашим государственным вот этим структурам, для того, чтобы все-таки закон не искажали, и, откровенно говоря, все-таки судам, вот, которые просто-напросто ложатся под силовые структуры. Я напомню, районный суд отклонил иск, а вот городской суд полностью это пересмотрел и не просто отправил дело на новое рассмотрение, а вынес новое решение. Значит, я это расценивал как абсолютный произвол, вот, и как все-таки показатель, ну, скажем, отсутствия независимости, беспристрастности по определенной категории дел.
Ну, и потом чисто по-человечески, наверное, за дело, конечно, модного адвоката, как вы говорите, то, что проиграл иск по собственному делу.
Ну, ведь в чем дело? Я ведь в процессе не участвовал, потому что там вот была такая цель — устроить скандал. Вот. Там, соответственно, вот представитель в деле, который, откровенно говоря, вел себя не очень этично. Вот. И я решил, что я удовольствия такого не доставлю. И поэтому попросил одного молодого адвоката, вот, который великолепно провел это дело. И повторяю, что немножко нужно подождать. Это будет немножко болезненно в целом для нашей юстиции. Но я считаю, что это необходимо, преподать такой урок.
А гонорар хороший получил молодой адвокат? Сможет теперь бесплатно защищать журналистов?
Ведь в чем дело? Значит, молодой адвокат, значит, защищал, представлял меня абсолютно бесплатно. По-моему, готов был сам приплатить. Ну, вот, например, могу вам сказать, я вот адвокатов защищаю. Сережа, не беру ни копейки. Правда, нет. Ладно, открою адвокатскую тайну. Значит, в сборе я взял рубль. Вот рубль внесен в кассу. Вот, свободное соглашение. Ну и, значит, соответственно, за эту сумму вот, значит, вот я его защищаю.
Порой это еще, да, можете защищать журналистов еще на эти деньги.
А, вы знаете, да, журналистами...
По мере укрепления рубля особенно.
В принципе, да, журналистами, ну что могу сказать, что, ну, журналисты или, ну, такие дела, как, например, физика Данилова, ну, я лишен возможности проводить дела на выезде все-таки. Вот, ну, вот я включился в кассационные инстанции, например, я тоже это дело проводил. Абсолютно бесплатно, так же, как и Григория Пасько. Вы знаете, это вот как раз тут, ну, что вам сказать, это нормально для профессиональных адвокатов.
Да, в общем, никто не собирается, Генри Маркович.
Тут никаких здесь доблести, соответственно, нет. А вы знаете, в чем право, Сереж? Что известность адвокату как раз приносит не те дела, которые хорошо оплачиваются. Представьте себе вот такого рода вот народнические дела, понимаете?
Вполне кроме того, ведь... Для души одно, а для заработка другое. Но да это как... не только адвокаты живут,
ну, ведь
по этим
тут
принципам.
Поправка такая. Я не делю, извините, свои дела на важные и неважные, на там, не знаю, праведные и неправедные. Для меня все клиенты, все подзащитные равны. И всех я защищаю. Ну, вот с равным усердием, могу вам сказать. Но ситуация такая, что в общественном сознании, у нас специфическая профессия. Знаете, мы живем на гонорары. И, в общем, бывает так, что гонорары по делам, они бывают достаточно высокие. И вот когда ты защищаешь бесплатно по правозащитным делам людей, мне, в общем, рукоплещут. Но если я... Значит, защищаю, ну, не знаю, это Березовского, там, Гусинского, понимаете, там, Голдовского.
Сейчас спрашивают, сколько дали, да.
Взял бы Голдовского, да, стал бы адвокатом всеобщего олигархического пользования. Шучу, это. Понимаете, здесь восприятие совершенно другое. Вы знаете, ничего с этим не поделаешь.
Ну да, ну, сознание такое.
На это сетовали еще вот наши предшественники, присяжные поверенные. Вот, они... Говорили, ну, невозможно. Ну, вот общественное мнение вот, нас, соответственно, представляет как и пресса, как людей, которые, не знаю, там, за большой гонорар готовы просто-напросто, так сказать, вот-вот, не знаете, все извратить, вот, все исказить. Это не так. Вот вы сказали, что у меня... Не знаю, ну вот, что вроде как Вадим сказал, что там уважение ко мне. Я действительно могу вам сказать, я ведь закон никогда не нарушаю, я не подговариваю свидетелей, я там не подделываю документы, там, понимаете, ничего не фальсифицирую. Я защищаю людей от предъявленного обвинения. Я просто хочу напомнить, право на защиту – это универсальное право каждого человека. вот вне зависимости от того, считает его хорошим, там, плохим, понимаете, вот, он может быть последним подонком, но в делах-то ведь выясняется, не хороший или плохой, это там где-то божественный суд, а вот действия конкретные, он совершил или не совершил.
Все-таки нет сожаления по поводу каких-то дел, что вот зря, наверное, взялся. Вы же писали о том, что, скажем, по общественным или по гражданским процессам, если в уголовке вы готовы защищать кого угодно, да, то по гражданским процессам вы должны каким-то образом, ну, почувствовать, что ли, общественную значимость, чтобы человек был вам, ну, не то чтобы приятен, но, по крайней мере...
Сереж, это вот с чем связано. Меня считают корифеем всех наук. Ну, я понимаю, что рейтинг мой сейчас упадет... Вот, может, потом поднимется. Значит, но я ведь, у нас специализация. Я не адвокат-цивилист. Я не провел ни одного дела жилищного. Я не провел ни одного дела там, налогового, вот, чисто налогового. Я не провел там ни одного дела семейного, там, бракоразводного, трудового. Вот мне звонят, когда, братья журналисты, понятно. И как-то непонятно бежать. Когда я говорю, вы знаете, я не могу комментировать. Вот этот сюжет, я не являюсь специалистом. Они говорят, ну как же так? Ну вот вы, я говорю, вы знаете, вот репутация в среде своей, если я прокомментирую какое-то жилищное дело, то в среде скажут, ну слушайте, ну Резник, ну совсем уже просто-напросто, понимаете, совесть потерял, что он комментирует, он ничего в делах не понимает. И будут правы, кстати сказать. А вот это мое суждение, оно было применительно к тем делам, которые я веду гражданским. Но не составляет, в общем, предмет моего научного интереса дела, а значит, честь и достоинство деловой репутации. Могу вам сказать, возьмусь представлять интересы человека, который в моих глазах такой репутацией обладает. А если я считаю, что у нее репутации нет, то сколь бы ни было обоснована его претензии по конкретному факту, да, вот, я не буду такое дело вести.
Генри Резник, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Еще одно мнение вашего, ну, пожалуй, уже бывшего коллеги по адвокатуре, но зато нынешнего коллеги по общественной палате Анатолия Кучерены.
Я горжусь тем, что у меня была возможность пообщаться с Генри Ивановичем Резником, и на сегодняшний день могу сказать, что много того, что он сделал в профессии, мне удалось тоже почерпнуть именно у него. Как профессионал наш Резник, он достаточно авторитетный человек в адвокатском сообществе, и та позиция, которую он занимает по многим вопросам правовым, да и не только правовым, она достаточно принципиальная, что свидетельствует о том, что у Генри Ивановича Резника всегда есть своя позиция, и это, особенно в адвокатуре, это очень важно для адвоката.
Напомню, это Анатолий Кучерена. Ну, сегодня все мнения, как будто просто день рождения празднуем, имениннику слова всякие говорим.
Ну, знаете, я в этом, видимо, если так повинен, то не воин. Понимаете, для меня, в общем, это все...
Я вас не виню.
Приятные сюрпризы. Ну, видите как, все находят свои эпитеты.
А давайте лучше про общественную палату.
Нет, Анатолий Григорьевич, значит, он вот сказал, что я авторитетный. Видите как,
понимаете, это слово опасное, между прочим, да?
Соответственно, да. А что касается принципиальности... Ну, понимаете, Сереж, ну, как вам сказать так, что ли, ну, так, что ли, почестнее? Ну, понимаете, ну как-то я дал силу когда-то за руку, ну, просто не курица. Ну, понимаете, ну, бывают ситуации, когда ты сам себе даешь оценку. Вот либо ты, в общем, не знаю, мужик, либо ты говно. Простите меня, понимаете, вот. И поэтому ничего тут нет такого особого, никакой доблести нет.
Скажите, зачем пошли в общественную палату? Зачем это вам нужно?
Размышлял.
Миссия только в интересах государства, страны, народа.
Нет, значит, я могу вам сказать, вот страны, пожалуй, государство и страна, это немножко вещи разные. Понимаете, вот когда была сформирована, когда было вот заявлено, что формируется общественная палата, мы в правозащитной среде так вот обсуждали все-таки, как бы идти, не идти. У нас разные люди среди правозащитников. Вообще, подавляющее большинство – это очень совестливые люди, с, знаете, такой вот оголённой какой-то совестью такой. Вот. Но мы расходимся. Я, например, всегда считал, что, вы знаете, какая-то такая оппозиционность, вот, такая галтелая, что ли, понимаете, она непродуктивна. Кроме того, в отличие от там, депутатов, мы, правозащитники, вообще не должны политизироваться. И тогда, когда все-таки возможность получить определенную площадку для того, чтобы высказывать свои взгляды, получение возможности для того, чтобы действительно что-то такое там вот сделать спутное, все-таки я решил этой возможностью воспользоваться. И откровенно могу вам сказать, об этом не сожалею. Вообще, должен вам сказать, что общественная палата, несмотря на некоторые скептические такие вот суждения, которые отчасти, может, и оправданы, она себя, в общем-то, не скомпрометировала. И с самого начала мы начали, мы приняли в штыки этот закон НПО, вот этот вот, НКО. Дальше я могу сказать, у нас были позиции, выверенные заявления по поводу, там, не знаю, шпионских дел, то, что вспоминаю, и по поводу права собственности частной, и по поводу...
Вот в этой структуре вертикальной, абсолютно вертикальной власти такое ощущение, что это, ну, какое-то, не знаю, дымовая завеса. Все равно решения принимаются не вами же.
Вы знаете, я хочу вам сказать, нет, решения, естественно, принимаются не нами. Решения вообще принимаются действительно облеченными полномочиями, власти, конечно, понятно, как сами понимаете. Но я могу вам привести ряд примеров, когда к нам прислушались.
Один хотя бы.
Ну, я хочу вам сказать, что ряд законопроектов, они были приостановлены после дачи негативных заключений, соответственно. Тот же закон, предположим, о, значит, некоммерческих организациях, ну, вот мы призвали, все-таки не устраивает спринтерский забег, а все-таки отложить его, принятие в втором чтении. Ну, вот отложили, правда, на 3 недели. Мы просили на больше, скажем так, отложить дальше. Вот у нас там профессионалы настоящие есть. Вот, например, профессор Глазычев, это человек, который просто-напросто остановил вообще ликвидацию выборности мэров. Это вот, я не знаю, это заслуга его, его комиссии, понимаете.
Последний бастион устоял. Надолго ли, неизвестно.
А, вы знаете, так нам ничего ведь не дано предугадать. Это, знаете, вот сейчас в отношении выступления, значит, президента было, что больше всего у него были обещания. Там, значит, и вот гарантии. Так вот, могу вам сказать, что в лексиконе адвоката, например, это слово, оно ругательное. Адвокат, который дает гарантии, это мошенник. Потому что не он принимает решение. И, наверное, таких гарантий не должно быть у лиц, которые не обладают такого рода полномочиями. Понимаете, мы содействуем, я думаю, смягчению нравов. И мы, в общем, указываем власти на некоторые несообразности. Понятно, да, что может, так сказать, там кушать и есть дальше, продолжать, но неприятно, когда палата общественная, в которую входят все-таки достаточно приличные люди и уважаемые, говорит «нет». Вот понимаете, вот так просто взять и отмахнуться от этого нельзя. Но мы не всегда говорим «нет». Здравые какие-то действия мы, соответственно, поддерживаем. Ну, так что, что сказать? Ну, вот так случилось. Стал, вот, понимаете, видным общественником.
Последний вопрос, наверное. У вас один сын, уже 5 внуков. О семье обещали, поговорить не успели. Наверное, на следующий раз отложим. Не жалеете, что он пошел не по вашей стезе, а по своей собственной абсолютно?
Тут слово «жалость», «сожаление», оно не подходит. Это выбор сына. Вот. Его пронзило. Вот. Он уверовал. И он пошел по этой линии сам. И я был бы, извините меня, не оправдывал бы репутацию либерала и демократа, если бы я стал кроить сына под себя и, соответственно, препятствовать свободному выбору, который он сделал.
Ну вот, наконец, ярлык на себя повесили даже 2. Либерал, демократ, адвокат Генрих Падва был моим сегодняшним гостем.
Каким Генрих Падва? Генрих Резник, приятный мне тоже. Да, видите, да, как нас, соответственно, путают.
Серьезно. Генри Резник был гостем нашей сегодняшней программы. Спасибо вам огромное.
Спасибо,
Генри, Сереж. И удачи.
Спасибо. Всего доброго.